Разворот.
А разворот. Татьяна Фельгенгауэр, Матвей Гонопольский, Людмила Стрельцова. Люда, доброе утро.
Доброе утро.
Заголовки, пожалуйста.
Я начну с «Московской правды». Здесь к публикации, почему Жириновский не любит москвичей. На днях он заявил, что поскольку Москва столица государства, интересы москвичей вторичны. Здесь Москве ничего не принадлежит, цитирует газета Владимира Вольфовича. Москва и так получает огромные деньги за выполнение столичных функций. Что предлагает Жириновский? Лишить москвичей своей думы, назначить федерального управленца, жителям оставить спальные районы, бани, поликлиники и рынки. Москва, в первую очередь, столица. Первично здесь федеральная собственность, а место для проживания москвичей – вторичная функция Москвы. Ну, собственно, почему Жириновский проявил активность? Поводом послужило предложение московских властей официально оформить парковки около госучреждений. Как утверждает газета, во многих европейских странах автостоянок таких или вообще нет, или город за них берет плату. Какой вывод делает «Московская правда» о поведении Жириновского? Так ведут себя те, кто чувствует, что их время уходит. Жириновский давно не политик, а миф. Даже Немцов с Лимоновым раз в два месяца собирают 200 людей, пишет «Московская правда», а парламентский Жириновский 20, да и то, если бесплатное пиво пообещают. Все подробности в материале «Почему Жириновский не любит москвичей». К другим темам. Захватывающие будни сотрудников милиции, об этом пишет МК, стражи порядка из УВД Северного округа по заказу бандитов похитили человека, столичного коммерсанта Егоряна. Ну, в общем, поучаствовали в криминальных разборках. Новый случай применения насилия по отношению к подозреваемым в погроме здания администрации Химок 28 июля с травмами. После допроса в Раменском УВД госпитализирован активист движения «Антифа» Никита Чернобай. Об этом в «Коммерсанте» в материале «Признание с потрясением». Социально-консервативный клуб «Единой России» во главе с Андреем Исаевым выступил с инициативой введения продовольственных сертификатов для незащищенных слоев населения. Карточная система. Об этом пишет «Ведомости». Также в «Ведомостях» счетная палата МВД заинтересовались покупкой пенсионным фондом недостроенной больницы с конференц-залом и бассейном в подмосковной Швейцарии Звенигороде. 20 лет назад Татарстан принял декларацию
государственном, да, из трех вариантов выберите.
Наиболее правильный.
Да.
И юридически стал независимой республикой. Но к сегодняшнему дню от былой вольницы сохранились лишь несколько формальных атрибутов. Об этом пишет «Независимая газета» в материале «Свободно конвертируемый суверенитет». Ну и, конечно, главная тема всех изданий – это автопробег Путина. Газета анализирует, что это сами пиар премьера, рекламная акция «Лада Калины», начало предвыборной гонки. Владимир Владимирович, важно одно, вот, по крайней мере, так пишет «Время новостей», такое происходит впервые. Ну, а самое интересное и, пожалуй, эксклюзивное, да, на эту тему, это, конечно, в газете «Коммерсант», об этом уже Матвей Юрьевич.
Да, потому что это крупный план, безусловно, крупный, огромный план, спасибо, Люда, нашей первой части утреннего эфира. Я напомню, что во второй части у нас бунт «Харьков» в 10 часов 11 минут. Итак, Владимир Путин в автопробеге, как Остап Бендер и Козлевич.
Антилопа Гну.
Да, вместо антилопы Гну «Калина Спорт». И совершенно случайно на 350-м километре трасса Хабаровск-Чита Путин увидел голосующего человека. Кто-то стоит просто и голосует. Да, вот человек просто не знает, как добраться. Да, автостопщик. Этим человеком оказался Андрей Колесников.
По странному стечению обстоятельств.
Вы знаете, это журналист «Коммерсанта», который написал, по-моему, пару книг о Владимире Путине. У меня очень противоречивое отношение к Колесникову, но я бесконечно ему благодарен, что он каким-то невероятным чудом оказался
Влади
Калина, где 180 километров он проехал. Значит, смотрите, я вам сейчас прочитаю некоторые выдержки, из которых понятно мысли устройства Владимира Путина по совместительству рекламного агента Лады Калины. Есть ли другое государство, где премьер страны, будущий президент, а вы поймете, почему будущий президент, устраивается рекламным агентом какой-то конкретной марки автомобиля. У нас это Путин. Значит, несколько цитат. Политические ошибки. Были ли такие, которые вам хотелось подправить, поинтересовался я, то есть Колесников? Нет. И опять, как раньше, вы говорите, что ни о чем не жалеете, я был поражен. Как 10 лет назад никаких ошибок Путин. Я вам откровенно говорю, я вот просматриваю, посматриваю назад, даже сам думаю, три точки, нет, восклицательный знак. Дальше. Значит, Путин объявляет, что он собирается баллотироваться президентом Российской Федерации будущим. Делает это, естественно, в иносказательной форме. Фрагмент читаю. Скажите, вы уже давно во власти? Уже давно. Почему? Вы считаете, что есть вещи, которые должны сделать только вы и никто другой? Путин. Нет, я считаю, что нам надо создать механизм всем миром. Это механизм устойчивой российской государственности. Она должна быть устойчива к внутренним воздействиям, внешним проблемам. И мы все должны быть уверены в том, что сбалансированные, что это сбалансированный механизм. Сбалансированные отношения внутри власти, сбалансированные отношения между гражданским обществом и властью. У нас должно быть реальное разделение властей. То есть машина едет, понятно, да? Лада Спорт, и человек говорит, реальное разделение властей, каждая из которых должна быть самодостаточной, иметь собственную компетенцию. При этом одна власть не должна погружаться и принимать участие в решении другой. А что касается, чего бы мне надо делать и чего мне надо не делать, то у меня не остается никакого выбора, кроме двух. Либо смотреть на берегу, как вода утекает, как что-то рушится и пропадает, либо вмешиваться. Я предпочитаю вмешиваться. Каждый из вас, уважаемые радиослушатели, можете трактовать слова этого водилы по-своему, но для меня абсолютно очевидно, так сказать, понятно, кого будем выбирать, может быть, одного из. Что?
Ну, тут вот еще есть один фрагмент этой беседы, который тоже привлек внимание наших слушателей, в том числе, просят они эту тему затронуть. Это то, что касается акций несогласных. Вот что говорит Владимир Путин. Слушайте, все наши оппоненты выступают за правовое государство. Что такое правовое государство? Это соблюдение действующего законодательства. Что говорит действующее законодательство о марше? Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите и демонстрируйте. Если нет, не имеете права. Вышли, не имея права, получите по башке дубиной. Ну вот и все.
Дальше, следующий фрагмент. Помните интервью с Шевчуком? Вернее, не интервью, а когда там Шевчук сидел. Все занимались фразой Путина «Простите, а вы кто? Как вас зовут?» Колесников спрашивает. Там он выше спрашивает. «Вы знали, что он Шевчук? Не знали?» Ответ Путина. Послушайте, поверьте мне. Да, и о закрытии Триумфальной площади на реконструкцию. Я этого не знаю. Я этим не занимаюсь. Премьер, чем вы занимаетесь, это я от себя. Я говорю откровенно. Внимание, держитесь за стул. Внимание, народ. За стул держитесь. Читаю фразу до конца. Я говорю откровенно и даю вам честное партийное слово. Тот, кто мне объяснит, членом какой партии является этот смышленный, удивительный человек, который ведет машину и дает честное партийное слово. Знаете, в фильмах кто-то дает обещание, что любит, и держит скрещенные пальцы. Внимание, продолжение фразы. Я и Шевчука не знал, и не знал, что они собирались на Триумфальной площади регулярно. До меня иногда доходило, вот они выступали на Триумфальной площади, вот их разогнали. Внимание, фраза. Спрашиваю, а чё их разогнали? Дальше вам рассказала Таня Фельгенгауэр. Одну фразу я приберегу напоследок. Скажите, а зачем вы тогда загнали в угол Михаила... Подготовь голосование, сейчас проголосуем. Скажите, а зачем вы тогда загнали в угол Михаила Ходорковского? Почему загнал в угол, удивился премьер. Он несет заслуженное наказание, выйдет на волю, будет свободным человеком. Нет, я уж точно не загонял в угол. А вы следите за вторым процессом? Внимание, вторым процессом? Я когда узнал о втором процессе, очень удивился, спросил, что за процесс?
Интересно, у кого спросил?
Так, значит, есть еще одна фраза у премьера, нашего будущего президента до 2024 года. Например, тоже жилье. Легче всего было бы тихонько сказать себе, ну, крутится и крутится такая поганка. Ну и ладно, все к этому привыкли, потихонечку ворчат. А всегда же можно и на это ответить, что денег нет, и на то, и на это. Давайте будем думать о повышении зарплаты и так далее. Но мы ж так не делаем. Внимание. Внимание. Это я говорю, это не Путин говорит. Держитесь за стол. Мы взяли и всех ветеранов обеспечили жильем. Повторяю, мы взяли и всех ветеранов обеспечили жильем. Я не знаю сейчас, на каком километре премьер России...
Ловит ли там эхо Москвы?
Да, ловится ли там эхо Москвы. Но в 9 часов 25 минут, когда положат ему на стол станцию, распечатку радиостанции, о которой он, естественно, не знает, как не знает всего того, что происходит в России, напоминаю, он не Господь Бог, он обычный премьер страны. И премьер страны, наверное, как мне кажется, не может говорить такую фразу. Второй срок, что-то я не знал об этом. Второе уголовное дело, второй суд. Ну, что там они собираются, не собираются? Но вот эту фразу я прощать Путину не намерен. Мы взяли и всех ветеранов обеспечили жильем. На какой планете едет машина «Лада Спорт»? Еще раз спрашиваю, на какой планете, по какой планете едет эта машина? Марсианин он или нет? Он что, марсианин, говорить такие фразы? Ну как? Что? Я понимаю, это честное партийное слово, да?
Но несуществующей партии. Он лидер партии «Единая Россия». Может, он это так взял?
Еще раз.
За «Единую Россию».
Он говорит честное партийное слово. Лучше бы сказал ФСБшное. Давай голосование.
Давайте голосовать. Вот, правда, Матвей Юрьевич взял и ответил уже сам на это голосование.
Чему я ответил?
Ну, вы же сказали.
Мы же либерастые дерьмократы. А вот оно ездит в этой машине. Вот оно. Понимаешь?
По Марсу.
По Марсу. Тот, кто не знает, как зовут Шевчука, он, правда, Андрея Колесникова, там гениально, и Колесникову ему гениально отвечает. Он спрашивает, простите, Андрей, как вас по батюшке? На что, знаешь, что Колесников отвечает? Иванович, естественно.
Так.
20 копеек.
Мы по поводу Владимира Путина задаем вам вопрос. Хотите ли вы, чтобы следующим президентом Российской Федерации был Владимир Владимирович Путин? Если да, хотите, тогда ваш телефон 660-06-64. Если не хотите, тогда телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню, телефоны 660-06-64, если вы хотите, чтобы следующим президентом России был Владимир Путин, 660-06-65, если вы не хотите. Кстати, вы в начале эфира обещали быть пропутински настроены сегодня.
Я настроен пропутински, абсолютно.
В чем это проявляется, я пока не заметила.
В том, что я в моем эфире, в дорогом эфирном времени посвятил ему время. Посвятил ему фрагмент и зачитывал вот то, что я зачитывал. То, что дали на то, что он рассказал Колесникову на каком-то там 385-м километре. Понимаете?
Так, мы будем принимать звонки какие-то?
Да, давай примем. Прими пару звонков.
Время,
у нас есть время. Сама регулируй до 30 минут.
363-3659. Телефон прямого эфира. Звоните нам те, кто хочет, чтобы Владимир Путин был следующим президентом Российской Федерации. Если вы также пропутински настроены, как Матвей Юрьевич, и, может быть, чуть более, пожалуйста, телефон прямого эфира 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Доброе утро.
Да, как зовут вас?
Одну секундочку, радио выключу. Здравствуйте, меня зовут Николай, и вот мне вот эта тема очень понравилась.
Откуда вы звоните, Николай?
Я звоню из Москвы.
Отлично. Вот тогда у вас буквально одна минутка, даже чуть меньше, чтобы сказать, почему вы хотите, чтобы Владимир Путин был следующим президентом России.
Да вы знаете, потому что говнопольский пидорас...
Понятно. Так, давайте еще один звонок. 363-3659... Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Как
меня
зовут вас?
Владимир Владимирович.
Боже мой, это вы, Владимир Владимирович?
Нет, слушайте, у нас какие-то проблемы с телефоном. Что-то у меня отсоединилось. Давайте посмотрим, что-нибудь, может быть, нам пишут.
Нет,
по СМС.
Послушай меня. 29 минут 30 секунд. Если ты сейчас возьмешь следующий телефонный звонок, то мы вылетим за новости.
Ну
посмотри, я сейчас не хочу заниматься смс-ками, там посмотри, не знаю, что там написано.
Плюс 7985-970-45-45, Колесников на дороге, в машине Путина, рояль в кустах, считает Елена. Ну что?
Не, он просто как турист. Это случайно, да. Это случайное совпадение получилось.
Совершенно никаким
образом. Все, новости на эхе, давай, поехали. Здесь Яна говорит, сейчас объявишь голосование. Пикуленко пришел, здравствуй, Саша. Добрый день, да, доброе утро. Да.
Ну, наверное, кому утро, кому уже день, я рано встаю.
Кому и ночь темная. Значит, Яна пишет, моя мама ветеран Отечественной войны, но квартиру ей до сих пор не дали, не предвидится, Яна. Яна, значит... Хорош, как это сказать такое, по-блатному. Хорош трындеть. Значит, Путин сказал, дал честное партийное слово, что все квартиры получили. Значит, ваша мать скрывает от вас ту квартиру, которую она получила. Понимаете? Она не хочет, чтобы вы там жили. Квартира у вашей матери есть. Я верю Путину и верю его партийному слову. Он дал партийное слово.
Ну результаты что, голосования. Давайте подведем результаты голосования. Мы спрашивали у вас, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин был следующим президентом России. Удивительное единодушие. 90% тех, кто принял участие в голосовании, не хотят этого. 10% все же нашлись люди, которые хотят, чтобы Владимир Путин был следующим
президентом. Но это либерастическая аудитория «Эхо Москвы». Ты посмотришь, какие будут чудеса. Волшебные голосования в 2012 году. Ладно, отойдем от политики. Хотя, слушай, два слова, Саша. Просто я понимаю, что ты, у тебя там есть программа твоего рассказа сейчас.
Да.
У меня, что вот это за машина, Лада Калина Спорт?
Лада Калина Спорт, замечательная машина, и сделанная на заводе. Двигатель 1.6, более жесткая подвеска, измененные передачные отношения, салон с подобранным цветовой гаммой, даже алюминиевая панелька.
Даже алюминиевая кружка внутри.
По поводу этого автомобиля хорошо сказал водитель-дальнобойщик, которого там встретили в пути, когда он попросил прокатиться, вылез, спросили, ну как машина? Он говорит, похоже на автомобиль. Вот это вот самое точное определение. Похоже на автомобиль. Но, опять же, мне понравилось. У нас Путин наконец-то стал соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, он пристегивается. Во-вторых, едет по своей полосе, вот этой двухполосной грунтовке, которая называется трассой Амур.
Потому что остальные заняты сопровождающими
автомобилями. Вот сзади него идет кортеж, занявший всю ширину, сгоняя на обочину, которая там есть, жалкие остатки. Но уже хорошо. Понятно, что дорога, которую нам он туда летал, до сих пор там есть путинский километр, там в свое время заасфальтировали километр дороги.
Один?
Один.
Да, так часто бывает.
Туда Путин прилетел на вертолете, торжественно открыл ее. Много лет назад.
А он уже проехал этот километр или нет? Потому что я боюсь шока.
Он немножко теперь
трепетный человек.
В другом месте.
А, в другом, да.
Да, они теперь едут. Но все равно основная масса вот это, то есть основное полотно это двухполосная грунтовка.
Угу.
Со щебенкой, довольно-таки разбитой и с минимальным транспортным потоком. После того, как перестали гонять машины праворульные. Ну, бог с ней. Едет хорошо, посмотрит страну, посмотрит, какой ужас на этой дороге. Лучше от этого, я думаю, не станет. Нам Кудрин обещал, через 10 лет у нас все наладится. Но замечательно.
Не, ну я всем цитирую программу партии «Единая Россия» от 2004 года, по-моему, от 2000-го, по-моему, или 2002-го, где мы в 2010-м, вот сейчас, как ты помнишь, возможно, должны были перерезать ленточку автострады Москва-Владивосток.
Ну, да.
А там что-то в 2008-м еще что-то перерезать. Ну ладно, давай отойдем от марсиан. У меня вопрос к тебе такой. Вот если сказать как бы сжато, может быть, одним предложением, в чем недостатки российских машин сейчас? Я имею в виду легковых, естественно.
В низком качестве комплектующих, в устаревшей конструкции, в низкой технологической дисциплине на производстве, в отвратительном отношении к потребителю, то есть хамское отношение со стороны дилеров, то есть нет влияния завода на свои дилерские центры.
Угу.
То есть это комплекс застарелый, идущий еще с советских времен, и который только сейчас начинает оживаться. Кстати, вот московский автосалон как раз показал, что путь, который прошел наш автопром уже несколько раз, на следующем витке спирали он повторится, и мы опять начнем производство автомобилей по лицензии, по чужой.
Так.
Собственно, как мы это делали всю жизнь, или лицензировали, или воровали. конструкции. И тогда мы получим машину с другой технологической дисциплиной, с другим качеством комплектующих. Я надеюсь, что и с другим качеством сборки, потому что, как показывает практика, на совместных предприятиях, построенных транснациональными концернами, у нас выпускают все-таки нормального качества
автомобиля. Погоди, но ты же видишь, что тут и дефикс, потому что он едет ведь не на иностранной машине русской сборки, как будущий президент он не может себе этого позволить. То есть он едет на национальной машине, национальной сборке. Это месседж. Нет, ну трассу оставим, трассы вообще нет. Значит, все-таки отечественная машина от начала до конца будет выпускаться?
Нет, не будет. Даже автомобиль, который мы получим под названием, пока он называется «Лада Гранта», это самый бюджетный автомобиль, который будет предложен Волжским автозаводом, он уже не будет полностью отечественным. Там уже будет другая технология, там уже будут другие комплектующие, и их цена этого автомобиля от 200 до 250 тысяч в этом диапазоне подразумевает, что все-таки это совсем не бюджетный автомобиль. Сейчас у нас есть автомобили по 180 тысяч. Угу. Вот. Так что, а то, что посылает, ну, пиаром надо заниматься, он же политик, ему надо заниматься пиаром.
Пиаром Лады Калины?
А почему нет? Пиаром отечественного автопрома. Ведь не на Ульяновском автомобиле поехал, не на Таганрогском, на Волжском. Почему? Потому что туда угроблено десятки миллиардов рублей наших бюджетов.
А надо оправдать эти затраты.
И поэтому вот...
А, так он, извини, просто это мои фразы, не твои, вот то, что я сейчас говорю. Так он рекламный агент конкретного завода.
Естественно. А, понятно. Это как раз вот такой политпроект удержания на плаву, в общем-то, довольно-таки... интересного.
Да.
Вот. Вот как раз пишет Игорь. Проект R90 это Логан. Да, это Логан MPV, но Логан MPV, а почему нет? Куплено, даже ведь заплатили за эту технологию, несмотря на то, что Рено владеет акциями Волжского автозавода, за платформу Логана заплатили. И то, что на это будет делаться этот автомобиль, уже хорошо то, что он вытеснит вот эти все поделки 40-летней давности. Угу. Больше народ сохраним.
Да.
Вот. Но у нас в стране, конечно, пиар пиаром, но у нас интересные в самобытных республиках
так.
нашей страны происходят иногда интересные вещи.
В смысле, Российской
Федерации. Ага, вот. В Татарстане, например, местные ГАИ, а ГАИ у нас организация надгосударственная, она, честно говоря, поплевывает на законы в основной своей массе, потому как полковник сказал, для них важнее, чем Конституция Российской Федерации. Так вот, они теперь у нас отбирают детей, то есть в засаде сидит сотрудник ГИБДД, и когда родители приезжают в школу забирать своего ребенка, из кустов у школы выскакивает гаишник и говорит, детское кресло есть? И если детского кресла нет, пока родители не поедут и не купят, они ему ребенка не отдают. Вообще-то это статья уголовная, даже боюсь, что очень страшная, это называется удержание заложников. То есть статья экстремизм и терроризм подходит к этим ребятам.
Нет, значит, давай разберемся. Они что, детей отбирают в СИЗО или они запрещают ехать?
Ну, они удерживают этой детей.
Нет. Что значит вот этот глагол
сажают
удерживают?
Они не отдают их родителям
так.
до тех пор, пока родители не привезут детские сиденья.
Ну, я могу тебе сказать так. Я думаю, что здесь все-таки какая-то легкая неразбериха, потому
Почему
что если
это?
Бы кто-то, какой-то мент, решил не отдать мне моего ребенка. Вот что значит отдать? Понимаешь, вот. Если не разрешают сесть в машину...
Да, не разрешают сесть в машину.
Ну, так это не удержание ребенка.
А как это не удержание? Матвей,
просто.
А вот как это не удержание? Мой ребенок, я приехал, да? Вообще-то
да.
мой ребенок.
Ну, да.
Во-первых, никто не может запретить мне общаться там с моим ребенком.
Так они запрещают общаться или они запрещают сесть в машину?
Они запрещают сесть в машину.
Ну так сесть в машину неправильно запрещают? Что это
неправильно.
Такое? Ну ты сам рассказывал долгие года, не рискуйте жизнью ребенка, ставьте детские кресла.
Сотрудник ДПС может оштрафовать за отсутствие детского кресла, может провести разъяснительную беседу, но он не имеет права не пустить ребенка к родителям.
Вот, хорошо, ладно, все, не буду, просто ты говоришь, не пустить ребенка, он что, его за руку держит?
Они его, держат за руку, держат в школе, они не пускают его к родителям.
Ну, Сашка,
это вот
не,
есть
готов,
там,
не готов не, сейчас
нет,
тебе...
Нет, главный гаишник. А, вот это можно, ссылка сегодня в Московском комсомольце, кстати, об этом очень подробно.
Написано. Есть, да, это? Есть, хорошо, есть. Изучим и посмотрим. Mm-hmm. Да, это, ну, это так, если есть такое, то это что-то новое. А, что, ты выгоняешь его?
Да, я тут регламентирую время немножечко, извините.
Ну, ладно.
Уже мне очень жаль, но, к сожалению, сейчас пора...
Ответь мне одним предложением. Автомобиль Прохорова – это реально или автомобиль?
Автомобиль Прохорова – это прожект пока. Угу. Будет ли он реально? Я когда увижу, что он ездит на колесиках, пока я вижу только какие-то размытые фотографии деталей.
И ты видишь, как знаете, Прохоров его носит.
Это бедро, это грудинка, вот знаете, так показывают по частям.
Александр Пикуленко, он каждый день в это время. Едем дальше.
Развернитесь, пожалуйста.
Кому родная мама, кому она?
Реклама. Вы давно об этом мечтали. Теперь это стало возможным с авиакомпанией Air France. Куба, Доминикана, Сен-Мартен, Мартиника, Гваделупа, Сейшелы и другие направления Карибского бассейна и Индийского океана со скидкой до 20%. Период продаж до 31 августа. Период путешествия с 1 сентября до 19 декабря. Вылет из Москвы. Подробная информация об акции на сайте www.airfrance.ru или по телефону 937-3839.
Берег Средиземного моря. Теплый климат круглый год. Горы, сосны, песчаные пляжи. На Северном Кипре построен коттеджный поселок Челси-Виллидж.
Детская площадка, бассейн и ресторан, русскоговорящий персонал. Уютные квартиры и таунхаусы от 46 тысяч евро.
Всего в 3 часах полета от Москвы в Челси-Виллидж вы найдете свой второй дом.
Телефон в Москве 227-4808. 227-4808.
Обращайтесь к специалистам за информацией о различных статусах земель.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Вот новый разворот.
А здесь пишет один товарищ, Конопольский гонит, жесть. Вот я не встречал ни одного бездомного участника Великой Отечественной войны за всю жизнь вообще. Все ветераны обеспечены жильем. Путин не врет. Да, конечно, Путин не врет. Он дал честное партийное слово. Вот одна завалялась, ветеран Великой Отечественной войны, у которого нет жилья. Это ж как должно быть сознание перекошено у человека, чтобы он представлял себе, когда мы говорим «не обеспечены жильем», что у человека вообще нет жилья, да? То есть логика российская ровно такая. Либо ты как собака ночуешь в мусорном ящике, либо ты в шоколаде. Ну ты жесть гонишь вообще. Давай спорт.
Давайте расскажем немножечко про новости спорта. Ну, во-первых, пилот Макларен Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, вернул себе лидерство в чемпионате Формулы-1. Наш российский пилот Виталий Петров завершил гонку в призовой зоне. Он пришел 9-м. Хэмилтон, выйдя на первое место на старте, уверенно удержал пальму первенства до самого финиша. Гонка проходила в СПА. Вторым пришел Марк Уэбер. Тоже неплохо выступает этот пилот. Ну, а третье место у пилота Рено Роберта Кубица. 14-й этап Формулы-1 пройдет в Италии через 2 недели. За гонками внимательно следим. Это, на мой взгляд, очень интересно. Сборная России по баскетболу проиграла команде Турции во втором матче на чемпионате мира. 56-65 результат встречи. Команде хозяев, конечно, было легче. Все-таки дома играли. Большая очень поддержка. Ну и все-таки премьер-министр Эрдоган следил за игрой. Угу. Я вот думаю, если бы премьер-министр Путин приехал поддерживать нашу сборную по баскетболу, может быть, наши ребята как-то удачнее выступили и выиграли. Угу. Все-таки такая мощная поддержка. Хотя, с другой стороны, присутствие первых лиц на стадионе во время футбола, например, не всегда гарантирует победу, а только нервозности придает. Ну, зато первый матч, напомню, в субботу играли, когда наши баскетболисты, они выиграли у сборной Пуэрто-Рико. Следующий матч будет во вторник, то есть завтра, против сборной Кот-д'Ивуара. Ну, а турки сыграют с командой Греции. Сегодня US Open стартует. Это теннис.
Да.
Так, я на всякий случай, если вдруг кто не знает.
А что так на меня посмотрел? Ну, это-то... Не люблю спорт. Вот, знаешь, там, этот побежал туда, этот прибежал. Ну, вот просто не люблю. Но я знаю, что такое US Open. Их там два. US Open и US Closed.
Да, вот этот, который US Open,
вот это open, все,
да, сезон турнира серии «Большого шлема», вот последний в сезоне этого турнира. Считаются наши, кстати, теннисистки фаворитками: Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, тем более, что они уже в Нью-Йорке успешно выступали некоторое время назад. Так что будем смотреть за нашими девушками, как они выступят, поболеем теннисом. Это хороший вид спорта. Вот, помнится, одно время в России был очень моден. Но потом, да, правда, сменился дзюдо горными лыжами, а потом йогой. Ну, по-моему, только йогой. В итоге так никто и не увлекся. Что Дмитрий Анатольевич как-то не очень хорошо пропагандировал этот вид спорта. Про футбол не могу не сказать. В выходные прошел 19-й тур чемпионата России по футболу. Еще один будет матч в рамках этого тура сегодня. Анжи и Сибирь сыграют. Важный матч для Сибири, потому что они на грани вылета, надо за каждое очко бороться. Что касается вчерашних матчей, то хочу выразить соболезнования болельщикам «Локомотива». Очередное поражение. 0-3 сыграли таким образом железнодорожники с «Зенитом». Печально, трагично, очень грустно. Что-то прям какая-то черная полоса у «Локомотива». Ну, никак. Вроде новый директор у команды. Все, может быть, там проблемы с тренером. Но да, как-то настолько не погрешил Юрий Павлович Семин в глазах всех и вся, кроме комментаторов, по-моему, что как мне непонятно, что делать с «Локомотивом», как им прерывать эту серию, что на европейских чемпионатах ничего не клеится, что на российском чемпионате. Другие результаты. Томь «Динамо» 1-0 команда из Томска выиграла. Дзюба забил пенальти. Воспитанник «Спартака», между прочим. ЦСКА «Алания» 2-1. Ну что, лидер в турнирной таблице по-прежнему «Зенит», на втором месте «Казанский Рубин», на третьем ЦСКА, на четвертом «Спартак» из Нальчика. Московский «Спартак» только на седьмом, неудачно совершенно выступил в 19-м туре красно-белый, очень-очень все было печально, 0-2 проиграли в Грозном. Ну, правда, «Тереку» вообще почти все проигрывают, на их поле особенно.
Ты мне оставишь пару минут?
Да,
я здесь,
пожалуйста,
кое-какой материал нашел. Значит, есть такое украинское выражение, что «очи не бачать, то сердце не болить». Понятно, да? Переводить не надо. Значит, всяким отморозкам, которые сидят с задницей своей дома, пьют чаек и просто ничего не знают, я немножко кое-что чуть-чуть почитаю. Жительница поселка Бавлены Кольчугинского района, вдова участника войны Христина Бабакова, живет в ветхом бараке, где нет ни воды, ни газа, холодно, из щелей сквозит. В очередь, внимание, столетнюю бабушку не ставят. Нет необходимой бумажки, свидетельства о регистрации брака. Исполняющая обязанности главы Бавленского поселения Анна Семенова сказала: пенсионерку обязательно возьмут на учет, запятая, как только она докажет статус вдовы ветерана в суде. Столетняя женщина. Иначе нельзя. Ее цитата. Столько всяких аферистов развелось. Еще одна
Особенно
история.
Особенно столетних, наверное.
Нет, ну здесь не надо, значит... Одна, это только одно. И как там сказал марсианин? Что он сказал? Он сказал,
мы взяли
что...
и всех ветеранов обеспечили жильем.
Жильем, да.
Ну, кстати, нам
вот
на смс плюс 7985-970-45-45 пришло несколько сообщений, и люди говорят, что там моя бабушка, она до сих
Нет,
пор в очереди.
Не
и
надо лгать,
говорят,
не лгите.
Не
он
на
дал честное партийное слово. Он дал на... 425-м километре, по всей видимости, от сильной тряски, он дал честное партийное слово. И ровно так он хочет в 12-м году войти на царство и рулить до 24-го. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Ульяновска Михаил Ширшиков свой последний бой проиграл. Когда местные чиновники отказали ему в получении квартиры, у мужчины случился сердечный приступ, и ветеран умер. Слава богу, после этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил нескольких чиновников, в том числе глав двух муниципальных образований. Вера Ивановна Столярова. Квартиры не дали и давать не собираются. Хотя Столярова, внимание, вместе с дочкой, ее мужем, живет в 15-метровой комнате, смежной с кухней и комнатушкой внука. Все обеспечены квартирами, это все ложь. Он так сказал на 975-м километре. Значит, в следующем часе мы будем делать звонки восстания Харьков. Харьки. Мы с вами все харьки. Причем над нами просто стебаются. Понимаете? Ведь человек, работающий сейчас некоторое время рекламным агентом автомобиля «Лада» Волжского автозавода, он очень умный человек. Просто он смотрит на всех вас и понимает, что вы харьки. Все. И ровно так сделана его пиар-акция на отечественном автомобиле по всей России, матушке. По всей видимости, он смотрит на Россию, видит ее беды, параллельно дает интервью. Ну, интервью вы слышали.
Подождите, Матвей Юрьевич, вот мне кажется, может быть, вы несправедливы все-таки к Владимиру Путину. Ведь он не может лично проконтролировать каждый случай. Он может дать указания и сказать: ребята,
он
сделайте
не должен дать указания,
чтобы все ветераны были обеспечены жильем.
Премьер-министр, это уже сказали все, премьер-министр, бывший президент, который 10 лет выстраивал эту систему, которая сейчас работает ровно так. И сейчас он премьер. То есть, когда он был президентом, он заложил идеологию этой системы. А сейчас он премьер. Он исполнительная власть. То есть, я тебе объясню, чтобы ты понимал. Сколько у нас?
30 секунд.
30 секунд. Он сделал такую систему, что при том, что у нас парламент, ты знаешь кто, они просто подписывали. Истинным законодателем всех этих 10 лет был он, рекламный агент. Сначала он был законодателем. Теперь он перешел в исполнительную власть. Он исполняет ровно те законы, которые заложил в предыдущие 10 лет. И сейчас он дает честное партийное слово, что он ничего не знает. И этого человека внесут в Кремль.
Разворот. Разворот.
Матвей Ганопольский, Татьяна Фельгенгауэр. Ну что?
Надо начинать традиционную
рубрику. Про Харьков?
Ну, без этого никуда. Народ ждет.
Ну, давайте, поехали.
Бунт Харьков!
Начинается рубрика «Бунт Харьков». Я напоминаю, что в ней, пользуясь тем, что у нас огромная аудитория, мы звоним различным гражданам, чиновникам и задаем им конкретные вопросы. Они вертятся, они не хотят отвечать на наши вопросы. Но это оказывается очень эффектная штука, если ты не боишься задавать вопросы. Конечно, если бы я просто пришел и задавал вопросы, меня бы послали. Но дело в том, что мы говорим людям, что их слушает огромная аудитория, поэтому на вопросы приходится отвечать. Я напомню, что за ту неделю у меня было 4 эфира с Таней, правильно?
Угу.
2 результата. Мы будем внимательно за ними следить. Первый результат. По поводу
жемчужного
прапорщика, который вышел и, собственно, который подарил нам название нашей рубрики «Восстание Харькова» и сказал: ну что, Харьки, бля, начнем, Месилова, да, в Санкт-Петербурге. Заведено уголовное дело. В интернете писали, да, дадут выговор и так далее. Заведено уголовное дело. Многих удивило, что там написано уголовное дело, неназванное лицо и так далее. Дело в том, что это процедура такая, да? Заведено уголовное дело по факту избиения, оскорбления и так далее. А теперь и человек нашелся. Уже Министерство внутренних дел знает его фамилию. Сейчас этим заниматься не будем. Реальный результат,
да.
Реальный.
Причем за два дня всего.
Причем нам с тобой, как ты помнишь, обещали через 8 дней.
2 сентября,
кажется. 2 сентября сказать,
что там и как.
Вторая история. Мы свели синеведерочников с
Виктором Александровичем,
с Виктором Александровичем Бирюковым. Спасибо ему. И они должны встретиться с синеведерочниками. Понимаешь? Потому что диалог лучше отсутствия диалога. Моя позиция. Значит, за 4 эфира, за 4 дня 2 результата. Еще раз повторяю, не потому, что мы гении тут, нет. Просто радиостанция «Эхо Москвы» задает вопросы. Прямые вопросы, звонит и задает вопросы.
В прямом эфире.
В прямом эфире. Это отрезвляет после вчерашнего. Сегодня специальный эфир для водителя машины.
«Лада Калина».
«Лада Калина».
Канаричного цвета.
Евгения Васильевна Чепчукова, женщина преклонных лет, ей за 80, живет в 12-метровой комнате в коммунальной квартире, ветеран войны. Передо мной куча документов, почему ей нельзя, несмотря на постановление федеральной власти, дать квартиру. Но вначале... Ответ некоторым портянкам, как человек, отдавший всю свою жизнь своей родной стране в советское время, может оказаться без квартиры. Вчера вечером я просто попросил Евгению Васильевну рассказать, почему она без жилья. Вот что она сказала.
Война кончилась, я поехала. А куда мне ехать? У меня родственников... Родных никого не было, абсолютно. С маминой стороны там все умерли в голод. И я осталась одна. Ну и поехала на Урал. Я на Урал приехала, а я там тоже чужая. И так приютилась в одной женщины, жила. Потом на работу устроилась, спросила. Говорят, нет у нас квартир. И все. И мне не давали, я так ютилась. Потом замуж вышла, у них была комната, старики жили. Вот ютились в этой комнате. А муж работал геологоразведки. А у них никакое строительство не было. Геологоразведка была, она государственная, на государственном издивении жила. И так мы ютились по квартирам. Потом приютились в последнее время, это домишко. Топить надо было все. У меня инфаркт, я одна осталась. Вот дочь у меня уехала сюда, в Ленинград. Она уехала, ей было 22 года. Сейчас ей 63 года. Вот сколько она лет живет здесь. Ей вот дали комнатку эту. А я там осталась одна. Инфаркт, я уже не могла ничего делать. Топить надо было. А как? Где? Чего взять? Я не могла. И она меня забрала к себе. 6 лет я здесь, вот мы ютимся. У нее 12 квадратных метров вот эта комнатушка. И мы ютимся в ней. И там мне не давали квартиру. Вот я чужая, понимаете? Я как будто с луны свалилась. На фронте была везде. И вдруг я чужая осталась в России. Я с России никуда не уезжала. Только на фронте была.
Такой рассказ. Я так понимаю, что Вячеслав Макаров, координатор фракции «Единая Россия» в парламенте Санкт-Петербурга, нас слышит?
Да, вот только сейчас я услышал. Алло.
Здрасте, Вячеслав. Вы в прямом эфире радио «Эхо Москвы».
Да, здравствуйте.
Вы знаете историю с Чепчуговой?
Ну, я вот только сейчас услышал ваш голос. Я могу рассказать о том, что история Чепчугова – это каждый конкретный случай, и мы готовы разбираться. Значит, единственное, что вы по проблемам вот предоставления ветеранам жилплощади.
По одной проблеме. Есть женщина у вас в Санкт-Петербурге, которая живет в 12-метровой комнате, и у которой никаких шансов получить квартиру нет, потому что, согласно вашему закону санкт-петербургскому, она прожила в Санкт-Петербурге только 6 лет. А по вашему закону, еще раз повторяю, санкт-петербургскому, она должна прожить 10. Дальше.
Я понял,
сейчас, дайте задать вопрос, и после этого скажете. Подождите. Еще раз. Вячеслав, вы там эти вопросы у себя не решили, поэтому перетерпите. Я же не только для вас это говорю, но и для радиослушателей. Нас слушает огромная аудитория, понимаете, да? Поэтому я вам задаю в какой-то степени риторический вопрос, объясняя обстоятельства. Дальше. Этот закон санкт-петербургский про 10 лет противоречит федеральному закону, подписанному Путиным. Простите, Медведевым. Путин тоже про это говорил. Кстати, Владимир Владимирович Путин сказал сегодня, просто он, наверное, не в курсе этой истории одной, что все ветераны обеспечены жильем. Дальше. Мы позвонили в Совет Федерации и переслали все документы Сергею Михайловичу Миронову. И юридическое подразделение, заместитель начальника правового управления, начальник юридического отдела госпожа Нигматуллина, дала нам ответ. Отказ жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга в предоставлении жилого помещения ввиду отсутствия 10-летнего срока проживания в Санкт-Петербурге неправомерно, так как он не основан на положениях федерального закона. Вот я, собственно, рассказал вам то, что вы знаете, уважаемый Вячеслав, и радиослушатели теперь тоже знают ситуацию. Каков ваш ответ?
Значит, я вас тоже прошу меня дослушать до конца в связи с этим вопросом.
Слушаю внимательно.
Во-первых, я хочу напомнить, что в январе на оргкомитет Победы именно по предложению нашего губернатора Матвиенко Валентина Ивановна была норма представительства для ветеранов увеличена до 36 метров. Во-вторых, именно наш город снял ограничения, которые у нас были, что предоставлять ветеранам квартиры, которые стали на очередь до марта 2005 года. И 8 тысяч ветеранов наших, все ко Дню Победы получили квартиры. Все. Теперь, что касается этого закона. Да, у нас есть такой закон. Есть. Но как только мы заговорили о том, чтобы снять эти ограничения, то появились не сотни, а тысячи обращений от чернобыльцев, от многодетных матерей.
Одну минуточку, извините, простите. Вячеслав,
я же вас дослушаю.
Подождите, Вячеслав, давайте конкретно говорить об этом случае. Причем тут, Вячеслав...
Что такое, Матвей, вот если вы не предвзятый человек и не заточены для того, чтобы клеветать на город, вот приедьте к нам, я вас приглашаю в гости, посмотрите документы, на следующий день вы скажете, ни в коем случае этого не делать, потому что сразу же ринулись прописывать со всех регионов, родных, близких, знакомых, друзей, тещи и так далее. И вот это будет решение проблемы, если не сделать вот этого ценз оседлости, не ветеранов решение проблемы.
Понятно. Вячеслав.
Послушайте меня.
Подождите, но вы не... Вячеслав, мой дорогой, но эфир идет, нельзя так. Сколько вы будете говорить?
Знакомых, соседей, родственников. Что касается ветеранов. Вы знаете, у нас город единственный в России, где есть социальные дома для ветеранов войны. И там предоставляются квартиры.
То есть женщину... Ну, можно мне задать вам какой-то вопрос? Или... Все, спасибо, разрывайте связь. Да что это такое? При чем тут чернобыльцы? Какой нужен ценз? При чем тут ценз, Макаров? Клеветать на город. Не подменяйте Единой России великий город Санкт-Петербург. Клеветать. Откуда вы слово это вытащили? Набирайте второй телефон.
Сейчас пока набирают номер, я бы хотела...
Значит, поясняю. Ее хотели запихнуть в социальный дом. Она отказалась. Значит, что мы с тобой сейчас слышим? Мы слышим, как чиновник, координатор фракции «Единая Россия» в парламенте, вдумайся, отстаивает оседлость. Он говорит, что федеральный закон не имеет никакого значения. Вы понимаете, сколько... Мне это напоминает советские времена. Это ж как? Это каждому, если машину дать, и только не членам партии, так вы представляете, сколько человек захочет машины? 2010 год на улице, и мы с вами слышим такие слова. Это еще не все.
Сейчас пока набираем номер. Несколько сообщений с информационной ленты, которые приходят с пометкой «Срочно». Россия будет постепенно повышать таможенные пошлины на иномарки, чтобы стимулировать западные компании открывать автопроизводство в России. Это цитата Владимира Путина. Интерфакс с пометкой «Срочно». И еще одна...
Сейчас, извини, у нас звонок, давай. Светлана Витальевна Штукова, да?
Светлана Викторовна.
Ой, простите, ради бога, извините, пожалуйста. А, Викторовна, да, здрасте, Светлана Викторовна. Очень приятно, радио «Эхо Москвы», прямой эфир, Матвей Гонопольский и
да,
Татьяна Фельдингауэр. Простите, а ударение я правильно сделал? На «уф»?
Да, правильно.
Да. Значит, смотрите, только что мы говорили с Вячеславом Макаровым, который объяснил нам, что если всем... если всех начать записывать на квартиры, то квартир не хватит, потому что чернобыльцы пойдут и так далее. У нас, я не про чернобыльцев, я про конкретную женщину, про Евгению Васильевну Чепчугову, которой 85 лет и которая в 12-метровой квартире, в 12-метровой комнате, там, по-моему, я не помню, попала в запись или не попала, что там 6 семей живет. И что, и, в общем, есть федеральный закон, по которому должны все-таки ей квартиру дать. Я напомню, что Светлана Викторовна Штукова, она глава центрального района, то есть префект, где живет Чепчугова. Ну вот скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Она до смерти своей получит квартиру или нет по федеральному закону?
Матвей, ну на самом деле действительно Евгения Васильевна живет на территории нашего района. Она приехала 6 лет назад к своей дочери и прописала свою комнату.
Да.
Квартира, насколько я помню, по-моему, пятикомнатная, большого метража. Действительно, условия проживания достаточно сложные. В связи с тем, что Евгения Васильевна обращалась ко мне, в том числе на личном приеме, мы изучили внимательно этот вопрос. И несмотря на то, что по закону Санкт-Петербурга Евгению Васильевну невозможно поставить на очередь, так как она не проживает здесь 10 лет, а дочка ее является очередником, но пока еще ее очередь не подошла. Да. Мы предложили Евгении Васильевне первоначально предоставить отдельную однокомнатную квартиру в доме социального назначения, который есть на территории нашего района, где у нас проживают пожилые одинокие граждане. Далее Евгения Васильевна, вот после того, как она лично ко мне обратилась и обратила внимание на то, что ей сложно самой себя обслуживать, а ее дочь тоже проживает.
Да, ее дочери, если я не ошибаюсь, Светлана Викторовна за 60.
Да, она уже тоже пенсионного возраста, по крайней мере, по возрасту она достигла пенсионного возраста. Мы рассмотрели вопрос и в качестве исключения готовы были предоставить им двухкомнатную квартиру отдельную, для того, чтобы у Евгении Васильевны была своя комната, а дочь смогла оказывать ей помощь, так сказать, по жизни, чтобы они проживали в этой квартире.
Это в том же доме социального, да? Вот,
да, да, в этом же доме, потому как этот дом есть на территории района. Более того, значит, у нас таких 3 дома, 2 из них находятся вблизи того места жительства, где они сегодня проживают. Они проживают на 7-й Советской, а эти дома у нас 4-я, 5-я Советская.
И что получилось?
Но, к сожалению, дочь, даже после того, как мы предложили посмотреть двухкомнатную квартиру, отказалась даже осматривать квартиру. Из чего, я бы делала вывод, что у них какие-то свои планы, о которых они нам не сообщили.
А как вы считаете, какие у них планы, вот если они не хотят осматривать социальное жилье?
Единственная причина, что отличает дом социального назначения от любого другого дома, это то, что квартиры в нем не подлежат приватизации.
Угу.
Это государственный жилой фонд, который всегда должен остаться государственным.
Таким образом... Сейчас вопрос у меня к вам, Светлана Викторовна. Вот что-то вам подсказывает, почему дочь ее, как человек более молодой, хотя, ну как молодой, уже за 60, почему она не хочет рассматривать социальную квартиру? Ответьте, сейчас, давайте так скажем. Представьте себе...
Она со мной своими планами, поэтому мне очень трудно сказать, но насколько я пыталась задать вопросы, насколько я понимаю, детей у дочери нет, поэтому...
Так.
Какие у нее планы?
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, если, не дай бог, мы, конечно, все дружно желаем героине нашего сюжета Евгении Васильевне здоровья, счастья, да, и самое главное, долголетия. Что произойдет в социальной этой квартире, если, не дай бог, она уйдет из жизни?
ничего не произойдет, потому что ее дочь тоже уже пенсионного возраста, и здесь нет никаких противоречий с законодательством Санкт-Петербурга, она имеет право проживать в этой квартире. Но она даже не рассматривает этого варианта, потому что можно было бы рассматривать вопрос, что она же очередница, она могла бы сохранить за собой даже право остаться на очереди с освобождением потом последующим этого жилья.
Да, я понимаю вас. Еще один вопрос. Вот в постановлении, в федеральном постановлении о жилье, да, о том, что все ветераны должны быть обеспечены жильем, там ведь сказано, что они должны быть обеспечены социальным жильем или они должны быть обеспечены обычным жильем?
Нет, они, естественно, должны быть обеспечены социальным жильем. Вот, значит, центральный район отличается от других районов города, что на территории центрального района проживало самое большое количество очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий среди ветеранов. И мы около 2000 наших пожилых ветеранов в этом году обеспечили жильем. Это колоссальная цифра, даже вот на примере как бы нашего большого города.
Жильем социальным, да, Светлана Викторовна?
Социальным. Ну, понимаете, какая ситуация? Значит, там есть две формы. Значит, если граждане у нас проживали до настоящего момента в социальном жилье, они и получали социальное жилье, и если они не утратили право приватизации, они имеют право его приватизировать, и оно переходит в их собственность. Те граждане, которые проживали в жилье приватизированном, они могли, город пошел навстречу и нашел форму, они могли провести при своем желании мену.
Извините, Светлана Викторовна, я прошу прощения, у нас... Время поджимает, я понял вашу позицию, у меня уточняющие вопросы. Вот послушайте меня, когда я только что говорил с Вячеславом Макаровым, да, пришлось его вывести из эфира, потому что он говорил монологом, а тут монолог как бы не предусматривается. Здесь мы задаем вопросы. Не-не-не, послушайте меня, подождите, дайте договорить. И я очень вам благодарен, еще раз, я очень вам благодарен, Светлана Викторовна, что вы слышите мои вопросы и на них отвечаете. Понимаете? Вы не занимаетесь в эфире пропагандой того, что сделано за отчетный период и так далее. Поэтому, может быть, вы ответите на следующий вопрос. Значит, смотрите. Макаров в эфире только что говорил, что народу много и ценз должен быть 6 лет. Понятно, да?
10
лет, простите. А она живет только 6. И если ценз нарушить, то мало ли что может быть. Ну, в том смысле, что повалят все остальные, у которых там чернобыльцы и так далее, отщепенцы всякие. Ну, это, так сказать, я просто его комментирую, да? У меня вопрос. Так в том, чтобы предоставить ей жилье настоящее, все-таки в чем проблема? В том, что 10 лет она не живет? То есть в этом случае местный закон противоречит федеральному. Или в том, что проблем нет, просто она не согласна на социальную квартиру.
Значит, вопрос состоит из двух частей. В соответствии с законом мы ей можем предоставить жилье только после того, как она станет очередником. Очередником она может стать по закону Санкт-Петербурга только после проживания здесь не менее 10 лет. Но, принимая во внимание заслуги Евгении Васильевны и ее стесненные жилищные условия, мы ей предлагаем дом социального назначения для ветеранов, для пожилых граждан, в котором она может проживать уже сегодня в отдельной квартире.
Вы имеете в виду, и что эта квартира двухкомнатная?
Да, вместе с дочерью мы готовы, если они вместе с дочерью туда поедут, мы готовы предоставить ей двухкомнатную квартиру в этом доме.
Значит, и после того, если, не дай бог, что-то случится с Евгенией Васильевной, дочь там остается до какого времени?
Значит, эти вопросы нам необходимы в случае, если дочь дает согласие, а сегодня именно она делает свой выбор.
Да.
Значит, мы должны обсудить эти...
Не, подождите, одну секунду. Да? Вы можете остаться на телефоне, потому что мы подошли к самому главному.
Да.
Можете остаться на телефоне, и дальше я спрошу вас самый главный вопрос. Сейчас новости на эхе, оставайтесь с нами на телефоне.
Разворачивайтесь в марше!
Татьяна Фельгенгауэр, она в студии, к сожалению, почти... Спасибо тебе, послушай, я очень виноват перед тобой, Таня, потому что, ну, понимаешь, вот я разговариваю с конкретными людьми, я понимаю твое состояние, ты соведущая, но ты почти молчишь. Мы все равно придумаем... Ну, мы все равно придумаем как-то это все так, для того, чтобы твоя доля в этом эфире... Ты журналист замечательный совершенно,
ценю,
поверь мне.
Ценю.
Это...
Давайте продолжим.
Значит, смотрите, Фельгенгауэр, сейчас мы договорим с уважаемой Светланой Викторовной. Вы здесь, Светлана Викторовна?
Да, да.
Сейчас, одну секунду, я объявлю. И после этого Таня проведет игру следующий раунд. Светлана Викторовна. Алло.
Светлана.
Значит, смотрите, я напоминаю, что Светлана Викторовна Штукова, она глава центрального района, префект, где живет Евгения Васильевна Чепчугова, историей которой мы занимаемся в прямом эфире. У меня к вам вопрос, самый важный и принципиальный. Ну, значит, уйдет из жизни Евгения Васильевна. Есть ли какая-то четкая регламентация, что будет уже со следующим инвалидом, ее дочерью? Она инвалид, это известно и вам, и, так сказать... Что будет с ситуацией, когда она будет проживать в двухкомнатной квартире одна?
Я думаю, что нужно посмотреть юридическую составляющую данного вопроса.
То есть вы не знаете, вы сейчас... Этого... Нет, я вас понимаю. Угу. Вы говорите, я думаю. А я понимаю, почему ее дочь отказывается в свои 60 с чем-то лет... От социального жилья, потому что...
Ну, напрасно она отказывается, потому что минимум однокомнатная квартира в этом доме ей всегда будет обеспечена.
Одну секунду. То есть потом ее из двухкомнатной квартиры после, не дай бог, смерти матери переселят в однокомнатную. Она одинокий человек. Когда она будет одна, то ей нужен будет уход. Следовательно, она будет опять писать письма, чтобы ее из одного социального однокомнатного жилья переселили в социальное двухкомнатное. Но поскольку она просто инвалид, а не ветеран войны, ее пошлют. Вы понимаете это?
Вы плохо себе понимаете, что такое социальный дом. Социальный дом – это люди, которые при необходимости в первую очередь получают социальную помощь от социальных служб района. То есть, если им эта помощь не нужна, значит, они обслуживают себя самостоятельно. Если же только такая помощь им нужна, в принципе, на нее имеют право все жители района, но в первую очередь жители, проживающие в таких...
Вот, домах. Светлана Викторовна, вот я и дошел до сердцевины, если можно так сказать, потому что мне стало все понятно. Значит, смотрите, моя модель, вы скажете, правильная она или нет. Значит, четкого законодательства по социальному дому, по, ну, как бы, тем людям, которые остаются, нет.
Четкое законодательство есть, это регламентировано постановлением правительства Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербурга, понятно. Значит, давайте так скажем. А, вот она останется, не дай бог, ее начнут футболить из двухкомнатной квартиры в однокомнатную. Дальше ей будет нужна какая-то помощь, и ей скажут, ну что, вот к тебе медсестра придет. Короче говоря, скажите, не может...
Ну, вы считаете, что ее кто-то будет футболить или ей что-то скажет?
Да
ну,
давайте я покажу. Светлана Викторовна, дорогая, сейчас уже футболят. Ну вот федеральный закон говорит, дайте этой женщине квартиру. А ей дают социальное жилье. И я понимаю, вот я после разговора с вами абсолютно понял, почему ее дочь даже не хочет рассматривать эти варианты.
Ее дочь даже не пыталась.
Да и не пытается она, потому что нет четкого законодательства, потому что ее дочь...
Она и не интересовалась этим.
Да не будет она интересоваться, потому что мать ее жила... Вот, ну, как вам сказать? Ну, не хочется сказать. Ну, вот вы не слышали там в начале ее голос, эту запись, где она рассказывает, как всю жизнь... Всю жизнь она была неприкаянная, всю жизнь у нее не было жилья. Хотя всю жизнь она отдала своей стране. Сейчас
а
страна
кажется,
говорит...
что дочь просто пользуется...
При чем тут дочь? При чем тут дочь?
Потому что для мамы мы готовы создать идеальные условия.
Идеальные условия где? В социальном доме, правильно?
Ну, я прошу прощения, это обычный жилой дом.
Да вы не поняли меня. Светлана Викторовна, вот смотрите, вы хотите ей создать идеальные условия, ну, не вы лично, понимаете, да? Я очень благодарен вам за этот разговор. Давайте уже как бы будем его заканчивать. Но мой вывод такой. Скажите, да или нет. Вы согласны ей предоставить идеальные условия, но, внимание, это будет нарушение федерального закона, потому что не социальное жилье она должна получить, а настоящее, потому что федеральный закон в данном случае, он выше по правилам.
Федеральный закон говорит о предоставлении жилья.
Жилья, но не сказано какого,
мы,
да?
Мы предлагаем вариант предоставления жилья с явным улучшением, не нарушая законодательство санкций.
И с последующим, безусловно, явным ухудшением после смерти Евгении Васильевны Чепчуговой. То есть ее мать попадает в ее дочь попадает в заложницы социального жилья.
Ее дочь является очередником и имеет право на предоставление жилья в Санкт-Петербурге в соответствии с той очередью, в которой она состоит.
Хорошо.
Сегодня она имеет только те льготы, которые имеет. К сожалению, очередь в Санкт-Петербурге действительно достаточно большая.
Я
и
понимаю.
Люди, проживающие на территории центрального района, некоторые проживают в гораздо худших условиях.
Я вас понял. Я понимаю. Как еще в гораздо худших?
Да, у меня есть семьи, где по несколько детей, и метраж их очень маленький.
Очень маленький, да?
Да?
Хорошо. Спасибо вам большое за этот разговор. Благодарю вас. Хорошо. Спасибо большое. До свидания.
Разворот.
Я не могу сказать, что мы поняли друг друга. Эта тема будет продолжена. Я не хочу сейчас комментировать, Таня, потому что мы не всех обзвонили, да? Я просто... Я не понимаю, как закон... может не выполняться. Просто вот не понимаю.
Но почему же он выполняется? Выполняется, питерский закон выполняется. Есть федеральный, есть питерский, который, по сути, как нам объяснила Светлана Викторовна, федеральному не противоречит. По сути, да, мы не говорим про какие-то моральные аспекты. Мы говорим вот
а
чисто юридически.
Почему мы не говорим моральные аспекты?
Потому что эти чиновники будут вам указывать в первую очередь на юридическую сторону дела.
Хорошо.
Потому что они чиновники.
Будем звонить в законодательное собрание, только уже не Вячеславу Макарову.
Ну да, что-то
и будем выяснять, почему все-таки в противоречие входит федеральный закон и местный. Игра.
Большая юбилейная игра.
119 правильных ответов пришло нам. Ну что так мало? Это же был очень простой вопрос. В мае 98 года две страны проводят испытания, становятся 6-7 членами ядерного клуба. Ну это очевидно Индия и Пакистан. Каждый правильно ответивший получает 2 очка. Ну а победителя мы сегодня вечером в специальном раунде объявим.
Большая юбилейная игра. Разворот.
Мы сказали о том, что война, вот как праздновалось 65-летие, это величайшее, в отличие от Путина, который считает, что развал Советского Союза – это величайшая трагедия, да, геополитическая, как он это сказал. Я считаю, что Великая Отечественная война – это все-таки величайшая. Тут у нас с ним нестыковочка происходит. Много людей без квартир. Много людей мечтают об улучшении жилья. История с Чепчуговой Евгенией Васильевной простая и кристально ровно тем, что поскольку она ветеран войны, у меня где-то есть здесь бумага, в которой написано, она внесена в какую-то книгу славы, да, там mm-hmm. есть, не буду сейчас искать, то правительство страны должно озаботиться тем, чтобы эти люди, которые доживают свои дни, все-таки получили то, чего они заслуживают, и то, что законодательно, федерально, законодательно обосновано. Это же не просто «я считаю», «мне кажется» и так далее, да? И смотри, какая здесь история. Если она... Значит, я хочу сказать, что ее дочь... большая умница. Она не торгует матерью, как, слышится в нотках чиновников, да, в их разговоре. Типа, у нее свои планы. Какие планы у человека? Живут две женщины, одной 85, другой за 60. Какие же у них планы? Ну, как она вот потом вертанет этой квартирой, как она, понимаешь, да? И что она? и опять останется на улице, держа в руках 200 тысяч долларов? Сколько стоит двухкомнатная квартира? Ну вот какие могут быть планы, ответь мне, Танечка. Какие могут быть жульнические планы?
Ой, да масса.
Ну какие?
Ну смотрите, можно, во-первых, сдавать по наехавшему.
А сама где будет жить?
Ну если квартира двухкомнатная. В одной живет, вторую комнату по наехавшему можно сдать. А это уже просто еще два шага, 282-я статья. Да нет, масса всего. Конечно, можно там устроить склад боеприпасов. Тоже две комнаты, мне кажется, вполне достаточно для этого. Можно продать, опять же, непонятно кому, непонятно зачем. А потом опять позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что вот я там бедная, несчастная. Опять «Эхо Москвы» будет терроризировать несчастных чиновников по телефону, не давая им работать. Понедельник, рабочий день. Вы людей отвлекаете от работы.
Мы не бросим эту тему, будем ей заниматься. Я поражен. Так, дай заглянуть в расписание.
Минута рекламы еще... на поражение. Минута рекламы, на поражение. А потом мы поговорим.
Потом продолжаем. Поехали.
Я постой! Реклама!
Вы давно об этом мечтали. Теперь это стало возможным с авиакомпанией Air France. Куба, Доминикана, Сен-Мартен, Мартиника, Гваделупа, Сейшелы и другие направления Карибского бассейна и Индийского океана со скидкой до 20%. Период продаж до 31 августа. Период путешествия с 1 сентября до 19 декабря. Вылет из Москвы. Подробная информация об акции на сайте www.airfrance.ru или по телефону 937-3839.
Продукты общества. Станет ли еда дешевле? Не все путем. Куда исчезают дороги? Страшный успех. Детская порнография в России. Читайте в новом номере журнала «Огонек». Еженедельный «Огонек». Знакомый, любимый, обновленный.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
Вот новый разворот.
Продолжаем.
Пару сообщений с информационной ленты хотела бы я зачитать. Поселок Железнодорожников Аксеново-Зиловское в Забайкальском крае является перспективным. В течение 2 лет его жилой фонд будет обновлен. Все это к чему? Жители ветхих домов в этом поселке переселят за 2 года, пообещал Владимир Путин. Учитывая сегодняшнее его интервью и тему, которую мы только что обсуждали, думаю, можно будет последить за судьбой жителей этих ветхих домов и узнать,
что там. Я думаю, что это абсолютная ложь, это сообщение. Если Путин, который ехал на 385-м километре, сказал, что все обеспечены жильем и дал партийную клятву, значит, эти люди лгут.
Медсестра спасла 45 пациентов ульяновского интерната во время пожара. Никто не пострадал. Вот это редкий случай, когда в таких заведениях происходит ЧП и нету пострадавших. Ну и еще одно сообщение. Это комментарий Михаила Маргелова по поводу того, что в Судане похищены 3 российских пилотов. Их судьба сейчас выясняется. Ну вот рассказывает Михаил Маргелов, кто это. Командир, 2 члена экипажа вертолета Ми-8 перевозил этот вертолет продукты, другие мирные грузы для миссии ООН в Дарфуре.
Людмила пришла. Привет еще раз.
Привет.
Значит, послушайте, мои коллеги, я хочу вам сейчас предложить одну щекотливую тему. Значит, я вчера кое-чего прочитал в ленте новостей и был, честно говоря, как это выражение мне нравится, помните, звезда в шоке.
Да,
я был
да.
звездой в шоке. Правда, не звезда, но шок был. Я прочитал, что патриарх Грузинской православной церкви
Илия II,
там было так написано, предложил отдать народу церковные земли.
Ну как народу?
Нет, там было так написано. Народу, церковные земли. Я тебе цитирую.
Броский
заголовок. И там было написано, что он выступил с такой инициативой. Ну, мы знаем, что сейчас церковь как бы собирает свои бывшие владения, да, во всяком случае, русская православная.
Мы про РПЦ
говорим. Да, не, послушай меня, я совершенно сейчас ни на кого не наезжаю, да, это больше к Шевченко, который, Максиму Шевченко, который очень хорошо знает проблемы церкви, да, или кому-то из русской православной церкви, которая, так сказать, может это прокомментировать, да. То есть у нас идет тенденция, земли возвращаются, собственность возвращается и так далее, да.
А в Грузии, как всегда, все наоборот.
В Грузии, не, ну это вообще, патриарх грузинский, это особый человек, и сейчас даже просто, такой святой при жизни, не хочу сейчас касаться этой темы, но меня это заинтересовало, что значит отдать церковную собственность народу. Я позвонил одному из иерархов грузинской православной церкви, владыке Даниилу, который лично, по моей просьбе, выяснил у патриарха грузинского Ильи II, что имелось в виду. И вот сегодня утром я записал эту небольшую пленку, где он поясняет это. Пожалуйста, давайте послушаем.
По соглашению, которое было между государством и церковью, государство взяло на себя обязательство в виде компенсации возвратить церкви имущество, которое было конфисковано до восстановления государственной независимости Грузии. Это произошло в 2000 году, и на протяжении этого времени, по сегодняшний день, государство частично возвращало церкви движимое и движимое имущество. Ввиду того, что в последние годы возросло количество беженцев в Грузии, и в основном они находятся в городах, где нет возможности удовлетворить их жильем и работой, патриарх Грузии принял решение, что эти земли, которые были возвращены церкви, которые находятся в разных краях Грузии, передать в пользование на обрабатывание и на проживание беженцев. Спонсоры, которые смогут отдать им возможность жилья и работы, они могут занести эти проекты в патриархию, и по этим проектам беженцы могут получить дома, получить землю на обрабатывание.
Я напоминаю, это владыка Даниил, один из иерархов Грузинской Православной Церкви. Значит, смотрите, давайте обсудим вот сейчас коротко, то до этого запустим голосование. Значит, вы поняли, в чем идея? То есть вот есть церковная собственность, церковь ею владеет, никто не спрашивает, что она там с ней делает, более того, там возвращают и так далее, да? И вдруг идея патриарха, давайте церковную собственность использовать на... Ну, слава богу, так сказать, беженцев у нас не очень много, да, но давайте ее использовать в нуждах нецерковных, к примеру.
Социальных,
вот точное слово. А ну-ка давай проголосуем и посмотрим, о чем
мы говорим сейчас про любую церковь, не надо упираться там в РПЦ или вообще. Должна ли церковь предоставлять свою землю, собственность на нецерковные социальные нужды? Если вы считаете, что да, должна, тогда телефон 660-06-64. Если вы считаете, что церковь не должна этого делать, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще
повторим
раз.
Вопрос.
660-06-64. Если вы считаете, что церковь должна предоставлять свою землю, собственность на нецерковные социальные нужды, и 660-06-65, если вы считаете, что церковь этого делать не должна. А, кстати, вот сейчас срочное сообщение.
Давай.
Прочитаю с Ленды. Дело о поджоге возбуждено против самоубийцы, устроившего пожар с жертвами в доме для престарелых в Тверской области. Ну, следим мы сейчас за новостями. Приходят все новые и новые сообщения. Думаю, что буквально через несколько минут в информационной программе «Эхо» вы услышите все подробнее.
А, значит, смотрите, только я хотел бы уточнить. Дело в том, что у нас церковь отделена от государства, и, кроме того, в течение всех этих лет большевизма над церковью так издевались. В общем, всем это хорошо известно. Поэтому в данном случае, ну, это не просто не наезд, да, это просто мы, ну, как бы, вот, просто сидим...
А почему бы и нет?
Что, почему бы?
Почему бы не отдать действительно эту землю?
Да. Что ты думаешь, Люда?
А я думаю, что должны ли, например, олигархи...
Нет, только подождите одну секунду. Только еще раз, ребята, постой. Когда мы говорим отдать, понятно, что подразумевается об этом. Не отдать кому-то, просто раздать. Они остаются... Под конкретные проекты, которые носят светский характер. Понятно, да?
Светский, но социальный.
Но для меня это тот же самый вопрос. Должны ли богатые люди заниматься благотворительностью? Ну, это личное дело, наверное, каждого богатого человека и его совести. Вот для меня это то же самое, такой же вопрос.
Ну, сравнить Русскую Православную Церковь, такую гигантскую, совершенно гигантскую историю с просто бизнесменов, мне кажется, что в бизнесмене есть только одна цель – это собственное обогащение, это правильно. Иногда он вспоминает о благотворительности. Но дело в том, что церковь, институт церкви, церковь – это прежде всего история духовная.
Ага, ну то есть давайте предоставлять, но только тем, кто придерживается той же веры, что и церковь.
Еще раз, давай в это… Не-не-не, послушай, аккуратней. Не надо залезать внутрь. Это дело церкви, если она решит, кому предоставлять. Это уже вообще 28-й вопрос. Просто мы обсуждаем идею грузинского патриарха, которую он реализует, хочет реализовать, простите, не на российской территории, а на грузинской. Понятно,
какова,
да,
причина? Почему он вот так вот захотел это сделать?
Ну, это особый человек. Знаешь, какую он сделал вещь? Он объявил, что те, кто родят третьего ребенка, он будет лично крестить. Знаешь, сколько собирается каждый раз, он это делает в определенное время, раз в месяц, понятно, да, то есть собираются, порядка 700 семей. Ты знаешь, как рождаемость возросла, его авторитет, лично он будет крестить. Естественно, он не каждого ребенка крестит, а, ну, всех сразу, он там есть процедура, по которой это делают, но это совершенно невероятный его шаг.
Ну, то есть это его личная инициатива?
Это личная инициатива. Он вообще такой вот человек очень значимый. Ну, еще
а
раз.
А раздать имущество церкви, это тоже...
Не раздать имущество,
поняла,
не раздать.
Да-да-да, направить на социальные нужды государства. Это тоже
дать
его личная инициатива.
Абсолютно. Дать возможность использовать имущество церкви, гигантское. Ну, в Грузии оно там меньше.
Земли.
Земли, не знаю, собственность. Еще раз, не мой вопрос. Я просто спрашиваю, как вам идея, да или нет?
Да.
Мы можем закончить
я
голосование?
Думаю, что нужно, да, уже поголосовать, тем более понятен расклад абсолютно. 87% позвонивших нам, более 400 звонков мы, кстати, за 3 минуты приняли. Так вот, 87% считают, что да, церковь должна представлять свою землю, собственность на нецерковные социальные нужды, и 13% считают, что церковь этого делать не должна. Ну, в принципе, это действительно дело церкви помогать. Неважно кому. Любому ищущему помощь.
Ну, это даже не помогать, это гораздо... Это другой шаг, это другая философия церковного предназначения.
Скорее.
Нет,
жертвовать.
Это слишком серьезно.
Если есть земля свободная...
Ребята, 57 минут, у меня все. Кто говорит заключительные слова?
Ну, заключительные слова, Матвей Юрьевич, какие же могут быть после всего того, что мы сегодня с вами услышали? Разве что понадеяться, что завтра мы продолжим эту историю разбирать каким-то образом. У нас остались же еще, да, непрозволенные люди.
Да, Матвей, вы здоровы, мне кажется, вам нужно к терапевту. Знаете, у нас есть один человек, он сейчас едет по трассе. В «Ладе», как она, «Лада
Калина.
Спорт».
«Лада Калина Спорт».
Если ему понадобится, он мне пришлет доктора. Он когда-то это обещал. Вы слушали «Утренний разворот». Завтра мы встречаемся в это же время.